православное слово.
Добрый день, дорогие наши друзья! Мы выходим в эфир в день, когда Православная Церковь отмечает праздник Собора 12 апостолов. Они были избраны Господом, они избранные. Их было всего 12, но они навсегда изменили наш мир. Какими были эти люди? Что главное, они нам сказали. Об этом мы сегодня и поразмышляем. Вместе с нами протоиерей Георгий Завершинский, богослов, доктор философии, кандидат технических наук, член Союза писателей России, благочинный приход в Шотландии, Северной Ирландии, Сурожской епархии Русской Православной Церкви. Здравствуйте, отец Георгий!
Ирина, здравствуйте, с праздником, первоверховных апостолов Петра и Павла и собора. Ну, вот, хотел немножко подправить, что Господь сказал, Господь Иисус Христос сказал, что «ты мне дал их, Отче». То есть, в общем, так надо тут немножечко акцент чуть сместить. Вот. Не то, чтобы он избрал их сам, но и вот он благодарит Отца за то, что ты дал мне их. Вот я их сохранил.
Ну, Сын и Отец едины.
Да, но, знаете, едины, но лица разные, они но могут обращаться.
Ну, это более значительно, да, получается.
Да, да, но и это потом, это важный богословский момент, этому, в общем-то, посвящена первосвященническая молитва Иисуса Христа.
Отец Георгий, ну, получается, тем более они избранные, вот особенные. Со словом «избранные» обычно ассоциируется, что это человек, ну, с какими-то способностями от рождения для какой-то цели.
Какая мне необыкновенной. Пришла... Да. Да, Ирина, какая мне пришла в голову мысль, и о чем я, ну, сделал тоже пост вот в соцсетях и проповедь сказал. Вот, знаете, вот действительно особенность есть. Вот, и об этом сказано в послании апостола Павла, в втором послании к Коринфянам, там, где в автоапологии так называемого апостола Павла, о том, что ну, не, с собой не могу хвалиться, а вот тем человеком, которого знаю во Христе, который был восхищен до третьего неба. Тело ли мне тело, я не знаю, Бог знает, да, и который, об этом человеке знаю, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых невозможно пересказать человеку. Вот так он говорит как бы в третьем лице о себе, в автоапологии апостол Павел. То есть особенность, конечно, такая, что этот человек восхищен в рай. И Петр тоже слышит слова уже от самого Спасителя во время исповедания у Кесарии Филипповой, когда, помните, там ученик, за кого почитают меня люди, там ученики говорят, мы за пророка, за Илью, за Елисея, вот, а вы за кого меня почитаете, спрашивают напрямую учеников. Да, от имени всех как бы Петр говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. И в ответ слышит слова. Вот эти два диалога очень важны. Вернее, не диалога, а автоапология Павла, диалог Петра с Христом. В ответ Петр слышит, ты, не плоть и кровь открыли тебе, но Отец мой, который на небесах. Понимаете, вот это действительно избранность, как вы говорите, особенность, она подчеркивается в этих словах. И какая тема моей проповеди была, что ну что же это, значит, только это апостолам вот такая избранность, особенность. И так, между прочим, ну, немало людей так и думало, и прежде, и в ранней церкви, и позднее, может быть, даже до ныне так люди считают, что да, апостолы великие, ну а вот мы люди грешные, слабые, немощные.
А вот можно сразу... Куда уж нам? Можно сразу уточнить, да-да. Ведь для всех еще написано в Евангелии слова Христа, вот в Евангелии от Матфея, в частности, «Ибо много званых, но мало избранных». Вот как это понять, и кто вот ищу избранных?
Ну, знаете, но эта речь совсем идет о другом. Там
ну да, наверное.
Мы об апостолах сидим, да. Там совсем о другом, о том, что первый будет последним. Последний, первый и так
это
далее.
Это уже к нам близко. Все-таки...
Ну да, да, да. Но здесь избранность в другом понимании. Конечно, не в том, что вот мало избранных, это вот апостолы 12, вот они избранные, а вот званые, это вот мы все, которых вот много. Нет, это не совсем тот смысл. Ну вернемся к этому, Ирина. Я вас благодарю, это тоже очень интересная тема.
Ну, сначала тогда об апостолах. Отец Георгий, а вот какими они были? Говорят, что обычные люди.
Ну, погодите, да, ну, конечно, а какие? Не просто обычные, а простые люди. Угу. Да, но я сейчас к этому тоже придем. Я переключился на то, что, о чем хотел договорить. Вот мысль какая, что вот, да, конечно, ну как же, ну тоже апостолы, вот они великие, они действительно избранные, и Бог им сам открылся, и Бог их избрал, и как бы дал сыну, за что сыну благодарить. Да, но что же нам, это не дано, мы люди другого плана, другой, что ли, природы какой-то, недоступной. И вот на эту тему отвечает уже церковь в лице святых своих, таких как Григорий Богослов, таких как преподобный Симеон Новый Богослов и наш великий святой преподобный Серафим Саровский. Вот о том, что нет, Бог открывается подобно тому, как открылся апостолом, подобно тому, как Павел был до третьего неба вознесен, и в рай неизреченные слова слышал, и Петр, вот ты, тебя не плоти кровь, так вот подобно тому и человеку открывается. Помните беседу преподобного Серафима с Мотовиловым о стяжании Духа Святого? Вот так открывается. Значит, мы не исключены. Значит, избранность или избранность – это не привилегия касты, понимаете, Ирина? Вот что очень важно нам с вами. Я хотел бы эту мысль чтобы как-то подчеркнуть, что это не некая каста, пусть там апостолы, избранные какие-то, помеченные Богом, народ Божий, там, народ Израиля. Вот такая тема или такая мысль звучала в народе как раз израильском до прихода Христа. Почему Христа и не приняли, что? Ну как же мы народ избран? А помните спор знаменитый, ну как знаменитый спор? Кстати, возвращаясь к апостолам Петру и Павлу, ну мы же знаем, что по какому поводу был собран первый апостольский собор в Иерусалиме в 70-м году. Давайте-ка вспомним, книга Деяний-то об этом говорит. Был некий спор между апостолами, в частности, Павлом и Петром. Вот. Надо ли, надлежит ли обрезывать обратившихся во Христа, ко Христу из язычников? То есть сначала их обрезать по закону Моисеева, а потом уже крестить во Христа. И вот, ну, некоторые говорили, да, надо обрезывать, потому что, ну, пройти, чтобы это обрезать, посвященность, избранность вот это, да, избранность, как мы с вами говорим. А Павел восстал, нет необходимости. И собор, в конце концов, склонился в пользу Павла и Иаков, председательствовал на соборе, первый епископ Иерусалима. А вот брат Господний, вот он, значит, им подтвердил тоже, что нет, будем крестить сразу тех, кто уверовал во Христа. Вот вам, пожалуйста, ваша избранность, вот вам много званых, мало избранных. Ну, это другая тема, тоже очень важная, тоже званые все, а избранные тот, кого мы избираем. То есть это избирательность не со стороны Бога. Бог нелицеприятен, он не взирает на лицо, он посылает дождь и солнце на голову праведных и неправедных. Мы это слышали и в Нагорной проповеди. Дальше мы должны это, ну, как бы с молоком матери впитать, что Господь не избирателен в отношении к людям. Человек избирает. Вот что. Не вы меня избрали, но я каждого избрал. Вот. И вот в этом, этот отклик, этот ответ и есть, собственно говоря, избранность. Вот апостолы откликнулись. Помним с вами, как Петр, рыбак. Вот, да, вот по поводу происхождения, по поводу того, что они какие-то особенные выдающиеся люди, конечно, это совсем не так. Об этом не раз говорит евангельский текст. Но рыбаки, вот Петр был рыбак, он, помните, там чудесный лов рыбы, когда Христос говорит, ну, выйди, забрось сети. Он говорит, да нет, уже все, ночь, утро прошло, рыбной ловли уже не бывает, в это время день уже. Нет, ты забросил. Ну, хорошо, по слову ты ему сделал. Забросил и не мог вытащить от того, что сеть прорывалась от множества рыбы. Ну, также я призвал Иоанна и Иакова, да, сыновей Зеведеевых, тоже сказал, идите за мной, я вас сделаю ловцами человеков. Вот оно апостольство. Мы с вами тоже в каком-то смысле причислены к этому сонму, так сказать, делателей. Ну, будем так надеяться, что мы хоть что-то, какую-то пользу на этом поприще приносим. Ну, которые вот словом, каким-то действием своими, может быть, и примером, и жизнью, и служением привлекают людей вот, ко Христу, к вере в Бога. Не просто верю в Бога. Бога, ну, как апостол Павел же тоже написал, и бесы веруют, и трепещут. Бога верят, в общем, все. Но как, каким образом, каков Бог? Это вот тут представление человеческое расходится.
Ну вот, может быть, тогда рассмотреть, что они нам сказали. Ну вот сразу слова такие выпадают. Цитата из послания. «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Ну это вот как раз о вере.
Да, это апостол Якова, да, послание, да. «Вера без дел мертва», да. Ну да, да, совершенно верно. Ну вот, поэтому вот такое апостольство делами, показать свою веру, это к этому призвано, в общем, любой из нас. В этом и состоит избранность.
Отец Георгий, а вот избранность, это же и страшно. Ну, как известно, все апостолы, ну, кроме Иоанна, погибли, они были казнены, очень жестоко казнены.
Ну,
они были, были готовы к этому.
Ну, все были, все, да. Потому что они разошлись по разным странам, по разным концам, городам и весям, и в конце концов проповедь, как и сам Христос и проповедовал, ведь тоже проповедовал Царство Божие, покайтесь, приблизил Царство Небесное, проповедовал и Нагорную проповедь, и чудеса совершал, ну и завершилось все его распятием. Ну вот, подобное этому и шли, подобным путем шли апостолы все. Ну а Иоанн в этом смысле тоже претерпел предостаточно в жизни. Он был в ссылке на острове Патмос, на каторге, можно сказать, и вот вернулся потом с глубоким старцем. Ну, так говорит предание. Понимаете, очень трудно достоверность подчеркнуть и подтвердить неопровержимые какие-то факты за такой древностью лет и отсутствием письменных свидетельств. Кроме, ну, у нас, до нас дошли, неопровержимые тексты, неоспоримые тексты, конечно, библейские, Библия, Евангелие, потому что они подтверждались разными находками древними, особенно в Кумранской пустыне вот были находки, которые подтвердили многие-многие вещи, и многие вещи в библеистике, много открытий совершилось после кумранских находок. То есть это тоже очень важно. Ну, так вот предание доносит до нас. Ну, то есть вот как-то так передается из поколения в поколение, рассказы устные, ну, или какие-то пометки, записки о том, как и что. И, в общем-то, немало было написано в те времена, в том числе и Евангелие немало разных написано. Там у нас есть апокрифические Евангелия, тексты апокрифа, Евангелие от Иакова, Евангелие от Петра и главный орган Евангелия Якова вспоминается как источник сведений о жизни Пресвятой Богородицы. Ну, в общем, да, то есть можно сказать, что подтверждений не так много тем событиям, но предание доносит нас, и мы, ну, тоже передаем это как свидетели, в общем, того, что получили, вот то и передаем. Поэтому мы знаем, ну, до нас дошло, что вот все апостолы мученически закончили свою жизнь, подобно Христу. Ну, а апостол Иоанн вот до глубокой старости тоже страдал и уже закончил свою жизнь глубоким старцем в общине последователей, учеников и секретари у него были, которые, по всей вероятности, записывали за ним и послания, вот, и соборные послания Иоанна, и Апокалипсис, ну и Евангелие. Вот. Так что, ну, тут можно сказать, что апостолы повторили Христов. Подвиг, мученичество, жертвы, прошли этот путь до конца, как и было им самим вот предсказано. Можете ли, помните разговор, можете ли пить чашу, которую я пью, пить, и креститься крещением, которым я крещусь. Можем, ответил апостол. Христос
сказал, отец Георгий,
да, будете, будете пить чашу. И вот это и произошло, да.
Они были избраны. Вот, вероятно, они и потому были избраны, и прошли свой путь, они были к этому готовы. Ведь может человек отказаться? Ну, если он избран от рождения, но если он не готов был бы прийти вот к такому концу жизни, может человек отказаться?
Ну, знаете, смотрите, во-первых, готовность – это тоже, ну как готов? Готов к мученичеству? Никто не может быть готов к мученичеству, знаете.
Ой, ну, наверное, как, да.
Это не, не, извиняюсь, нельзя же потренироваться. Значит, помучиться где-то там, ну, чтобы тебя помучили, потренироваться, потом уже во всеоружии, как спортсмен, да, готовый выйти на настоящий мученик. Такого не бывает. Мученичество есть мученичество. Страдания, непереносимые, нетерпимые страдания, которые по-человечески любому скорбно, тяжело, физически невероятно больно, и морально тоже очень больно, и скорбь большую терпит человек. Помните бичевание Христа? Тоже, особенно это вот в знаменитом фильме «Страсти Христовы», значит, показана там вообще нечеловеческая сцена, да, этого бичевания, но, ну вот, так чрезмерно, скажем, таким с преувеличением, гипербола такая художественная, ну, с целью как-то людей убедить. Посмотрите, какое страдание претерпел человек ради того, чтобы остаться верным Отцу, Богу и Создателю, и эту верность пронести, и эту верность как бы передать апостолам, через апостолов, ну, в общем, всякому человеку. Мы говорим церкви, но церковь часто понимают как институт, какое-то учреждение, такую организацию, такую устроенную. Но все-таки церковь – это область действия Духа Святого, а Дух дышит где хочет. И он, конечно, мы верим, и соборы собираются определенным образом, то есть как бы такой вот, ну, структуры, где есть иерархия священническая, мы как бы внешний знак для нас такого присутствия Духа, но все-таки Дух избирает, и с этим по этому поводу тоже были споры, особенно начались с протестантской среды, с старых католиков, потом православные подключились, это середина прошлого века, вторая половина прошлого века, о том, действует ли Дух как бы за пределами церкви. Ну, а тогда вопрос, кто установил пределы церкви, где она начинается, где она заканчивается. Ну, вот тут и, в общем, много там было на эту тему богословских обсуждений, дискуссий, пришли к выводу, что установить границы для действия Духа все-таки мы с вами не можем. Ни иерархи церковные, ни римские папы, ни патриархи, но никто из нас. Вот. Поэтому Дух действует не хочет, поэтому, конечно, открывается человеку и людям в разных обстоятельствах. Но, как вы сказали, может ли человек отказаться? Да, может, да, конечно, так бывает. И от действия Духа отказывается, и от предложения пострадать за Христа, или да, с другого человека пострадать, прийти в жертву. Конечно, отказывается, я бы сказал, что большинство отказывается, и в этом ничего удивительного нет.
Поступил вопрос. Ну, сначала, я думаю, стоит напомнить. Друзья, кто сейчас с нами, вы можете присылать свои вопросы в социальных сетях. Если вы нас смотрите, то в комментариях, пожалуйста, пишите. Кто нас слушает на нашем сайте, то theos.fm тоже есть возможность нам писать. Павел спрашивает, что вы думаете, сказали бы апостолы, глядя на наш современный мир?
С именинами вас, Павел, но мы, думаю, ничего приятного не было бы сказано. Ну и более того, ведь апостолы, да, как бы их 12 по числу колен Израиля, да, и что они сядут судить колено Израиля. Понимаете, суд, который передается, отдан Христу, а Христос как бы передает апостолам, ну, соответственно, церкви, это суд милости, суд прощения, а не суд осуждения. Если мы, конечно, мы понимаем, какое там, кто бы наш жизнь, наш мир, ну, похвалил и сказал бы, да, вот посмотрите, как все развилось, как вот духотворился мир по сравнению, допустим, с тем временем, когда Христос был на этой земле. Но я думаю, что вряд ли кто-то смог бы привести достаточно аргументов и свидетельств того, каким духовным стал мир в отношении к тому прежнему, когда Христос, значит, обличал, значит, фарисеев в лицемерии, значит, а самих апостолов в маловерии. А чего вы так боязливы, маловеры? Помните, на море, на Галилейском море он говорит. То есть, ну что, примерно те же самые, я думаю, слова сказали бы апостолы, что говорил Христос. Маловеры, боязливы, значит, лицемеры, конечно, ну, скажем прямо, не... как еще, какие еще слова привести. Но, понимаете, и этого завершить на этом, на каком-то там обличительном слове, и, может быть, там даже, как бы сказали, осуждение, было бы неправильно, несправедливо. Потому что сам Христос, ведь он приходит в этот мир, он видит его растленность, его, ну, отпадение от Бога, его, ну, неправедность, единицы вообще. Пальцем пересчитать, как говорят, можно людей, которые вели какой-то более-менее еще праведный образ жизни. Остальные все впали. И он не осудил, и он пошел на жертву за этот мир, вот за такой вот падший, а не за какой-то мир другой, который бы ему понравился. Ну, тогда, может быть, и жертва не понадобилась, если бы такой мир был. Но история не знает сослагательного. В наше время ожидать, что пришел бы Христос, не говорю о апостолах, сам бы Христос явился, никто бы сказал, что Христа бы приняли, узнали его. Ну, в тех примерных сопоставимых условиях, как было вот там в Иудее. Ну, кто бы сказал, так, точно так же бы отправили бы на крест. Неудобен, не принят он, некому из властных, власть придержащих. Ну и вообще и народ бы не пошел тоже. Кричал бы распни, распни его. Нам такой не нужен царь. Нам нужен крепкий правитель такой, чтобы в руки взял все, как, знаете, повел, раскидывая врагов в разные стороны, а нас бы всех к светлому будущему, там, к социальному, социализма, коммунизма, империализма, чего хотите, какого-то еще изма. Ну, вот такой вот нам вот лидер, вот, пожалуйста, дайте. А что Христос? Руки опустил и сказал, ну, Господи, отче, прости, мы бы не ведали, что творят. Такое не нужно сейчас. Не сейчас, никогда не нужно, не сейчас. Mm-hmm. Да.
А вот слушатель пишет, что он просто умоляет прочитать его, ну, проблему. Сейчас я прочитаю, что кстати, нам конечно, написал Сергей. «Позвольте задать такой непростой вопрос. Если человек осознанно совершает грех, зло, но при этом не желает этого, что это? Его несет, что-то заставляет это делать. Человек внутри себя как бы воюет, идет против самого себя. Сам по характеру он добр, желает угождать Богу, а тут его вот сорвало. Плюс к этому в момент плохого поступка человек молится и кается, просит Бога о прощении, частично чувствует это, ему становится даже легче. Но в тот же момент, как только раб Божий подумает о плохом, на что он идет, его сразу же начинает грызть что-то, возобновляются душевные муки». Ну, вот, может быть, на этом я хочу сократить вопрос. Вот что это такое, как понять?
Человек... Ну, что, там еще много, но так и нет.
Ну, в конце... Прочитайте, пожалуйста. В конце концов человек совершает грех, но при этом чувствует, что Бог рядом, частично его простил. Что это, как это понять?
А что, имя скажите еще раз?
Пожалуйста. Сергей.
Имя. А, Сергей, да. Сергей, спасибо вам, во-первых, за ваш такой, ну, довольно, я бы сказал, глубокий вопрос, размышление, рассуждение. Вы сами фактически своим рассуждением, ну, себе пытаетесь ответить, и вы фактически отвечаете. Ну, да, конечно, есть сила, которая богопротивна, которая, ну, сила такая, которая пользуется нашим каким-то вакуумом, значит, на душе, вакуумом на душе человека и заполняет его тут же. И Христос говорит, если бес изгнать, а потом он вернется, найдет дом пустым, вымеченным, тогда он прихватит с собой еще 7 злейших бесов, и они вселятся в этот дом. Ну, дом, речь идет образное представление, дом души человеческой. Если там никого нет, ну, бесы вернутся и вселятся туда. Поэтому ответ, ну, как ответ? Сразу напрашивается. Ну, конечно, надо говорить о том, чтобы Христос, его имя, его... Не просто, знаете, какое-то размышление, умствование такое отвлеченное, а принятие Христа. Я не знаю, Сергей, вы православный, но, наверное, вы православный человек. Но вот мы говорим о том, ну, не только православный, почему, в общем, все христианские церкви, сообщества говорят о вот таинстве, которое сам Христос создал, таинстве причастия. То есть его присутствие. Понимаете, он взял хлеб и разломил, и сказал апостолам, возьмите, съесть тело мое. Понимаете? И вот мы это делаем. Тело не хлеб физический или там вино, тело и кровь Христа, а мы, вот принявшие это вот хлеб и вино, ставшие в нас, внутри нас, нашим телом и кровью, это принятое нами означает вхождение Христа в нас, понимаете? Вот в этом смысле уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот тогда это место выведенное и чистое, занимает Христос, а не бесы. Вы понимаете, вот я попытался это объяснить, может быть, вы скажете немножко это так отвлеченно или как-то даже высокопарно, но ничего другого ведь у нас нет, ничего лучшего никто, человечество не придумало за все времена. Да, есть бесы, прямо скажем, называемых такими именами, но вот вспомним Федора Михайловича Достоевского, целое произведение грандиозное, колоссальное, под названием «Бесы». Вот они разного характера, разного типа, как бы, ну, в человеческом уже, в человеческих характерах, образах, вот они там действуют, и это обсуждение происходит. Помните, там, Кириллов, там, теоретик самоубийства, вот, так, вот такое вот, ну, такое очень стройное, в общем, теория его, что вот о том, что надо убить себя, тогда ты будешь выше Бога, ты станешь сам Богом. Ну и другие там персонажи, конечно, тоже каждый в свою очередь. Вот так, понимаете, сила их велика. Нельзя так пренебрегать им, сказать, что это какие-то там такие чертенята крутятся где-то. Нет, они настойчивы, назойливы, понимаете. И даже вот так вот стоит только задуматься. Ах, вот можно было бы, ах, вот как бы интересно было бы вот это. И тут же мы уже от этой мысли отвязаться не можем. И мы уже, мы понимаем, что делать нельзя, не чисто, некрасиво, неблагородно, может быть, подло. Она нас прям тянет, что-то толкает туда, вот, как, ведет. Ну, как помните, бесы попросили Христа, чтобы он не стадо свиное из Гадаринского бесноватого. Ну, он повелел идти в стадо. И тут же стадо бросилось с крутизны в море. Вот это природа беса. Понимаете, вот так вот вскрутить, взмутить, так, чтобы человек не чувствовал уже себя, не знал, не помнил себя, как меня зовут, кто я, зачем я. И тогда он действительно бывает совершает чудовищные вещи совершает. И никто из этого от этого не застрахован. Не самый малый из нас, не самый великий из нас в этом мире. К великому, к большому сожалению, скажем так. И власть имущие, и огромные власть имущие тоже напрямую не застрахованы. Никто.
Отец вот.
Только Христос. Сейчас, минуточку, я закончу. Имя Христово, как говорит на церковь, и Христос, присутствие его, вот приобщение, причастие, это тоже не гарантия, а вера и принятие с верой этого. Вот это щит веры. Вот как апостол Павел говорит, щит веры возьмите. Вот он способен дать нам в определенную свободу. Свободу во Христе, о котором мы говорим. Ну да, прошу прощения, Ирина, прервал.
Ну, я просто вспомнила слова из послания римлянам апостола Павла. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Ну, то есть человек, он все-таки всю жизнь борется. Вот путь веры, наверное, можно говорить о пути.
Ну, даже более из этих слов можно сделать заключение, что мы склонны к греху. Не просто даже, вот если на свободу как бы отпустить себя, сказать, ну, ладно, я не буду взять там, морочить голову себе какими-то ограничениями, там, какими-то правилами, постами, приличием, моралью, там, я не знаю, какой-то культурой. Ну, что, и очень быстро человек превратится, ну, простите, подобное животному существо. Хотя, конечно, разум человека не покидает, и разум-то помогает все-таки одуматься. Конечно, до конца человек не превращается в животное, и, я не знаю, пример Маугли, которого там растили животные, что все-таки человек остался человеком. Но хотя говорят, что все-таки это такая легенда, что такого в действительности быть не могло, что просто человек, он не то чтобы он там станет животным, а он просто не будет жить в этой среде, лишенный общества, так говорят специалисты. Но все-таки какие-то случаи были подобные Маугли, когда какое-то время человек младенец там проводил в лесу, там, среди зверей, и потом выживал, все-таки оставался человек. Ну, я к тому, что все-таки вот это превращение в животное, а разум нам дан, который нас гарантирует, нас остановит на каком-то пороге. Разум – это тоже великий, ну, конечно, дар, это защита наша в каком-то смысле, понимаете? Мы говорили, что бесы, они человека пытаются помутить его рассудок. Вот вы об этом, Сергей, правильно вспомнили, что вот в какой-то момент... А, да, вот еще я хотел с вами... чуть не забыл сказать, что в конце вы сказали, что писали, что да, вот в какой-то момент вот ты склоняешься к этому всему, но чувствуешь, что Бог не оставляет, и хотя бы частично он тебе... Понимаете, Бог, вот это слово «частично» мне резануло ухо. Понимаете, Бог никогда частично не действует, он всегда в полноте, он всегда дает абсолютную полноту того, что человеку по-настоящему нужно. Вот жизнь или там выживание, спасение, ну, смерть, или, если хотите, даже мы говорим о мучениках, это тоже от Бога, понимаете, это тоже полнота Божьей воли. И Христос на кресте умер, и в этом Божья воля была в том, чтобы умереть, для того, чтобы мир обратился к Богу, по-настоящему, а не к Богу, которого мир придумал себе. Даже избранный народ Божий, народ Израилев, конечно, поклонялся, почитал неведомого Бога, но не принял посланного им. Значит, он тоже находился, скажем, в иллюзии представления своего, что Бог тиран, Бог деспот, Бог законник. А Христос сказал, что Сын Человеческий – Господин и субботы, что над законом Сын Человеческий – Господин. То есть человек фактически – Господин над всяким законом. Потому что человек, закон создается для того, чтобы на каком-то этапе оградить. Закон – детоводитель, как Христос говорит Павел. Но закон не есть Христос. Христос – исполнение закона, он вершина закона, но он не есть сам закон. Он больше того. Христос есть любовь, правда, справедливость, воплощение Божие, которое превосходит всякие рамки, будь то закон или какие-то мораль, приличия, обычаи, традиции, я не знаю, разные образы веры, которые у нас есть. Все это превосходит Христос.
Отец Георгий. Да. Я предлагаю обратиться к следующему вопросу. Вот отклик для нас очень важен. Мы благодарны вам, кто пишет. Татьяна спрашивает. Ну, во-первых, с праздником, пишет. Чем отличаются апостолы от современных миссионеров, которые проповедуют за мзду? Ну, наверное, Татьяна, кто-то получает зарплату просто сегодня именно за миссионерство.
Спасибо, Татьяна. Ну, что значит мзда? Нет, но зарплата, как если, ну, церковь, как институт, там, будь то протестантская, православная, какая угодно церковь, организована как некая организация, ну, как бюрократическая, в хорошем смысле скажем, надеюсь, что в хорошем смысле этого слова. Ну, конечно, там есть какие-то должности или какие-то люди, которые управляют процессами, которые, выполняют определенные функции, наложенные на них, общественные такие, необходимые, ну, и получают зарплату, да. Ну, я думаю, что вполне естественно, как любая социальная, общественная организация, она построена на том, что люди будут работать, когда они получают зарплату. Если зарплату не платить, то работать, понятно. Но если вы имеете в виду мзду, пожертвования, которые приносят, но я не думаю, что это, я не называю это мздой. Так, конечно, так и живет церковь, она живет на жертвах.
Откуда, апостолы тоже на что-то жили? Апостолы.
Конечно, собирались, еще как. Апостол Павел отправлялся в мир, там, чтобы собрать святым в Иерусалиме. А что в Иерусалиме было? Там первое время апостолы постановили. Было такое намерение действительно жить в полной святости, и отказаться от имуществ. Было так называемое общение имуществ. Помните там эпизод с Сапфирой и Ананией, которые утаили там немножко и солгали, что вот они все, а кто-то говорит, что-то вы согласились Духу Святому солгать. Сначала Анания, потом Сапфира, и они пали замертво. Ну, то есть идея была такая, что христианская община существовала абсолютно без отношений вот этих, без всякой мзды, без денежных отношений. Все, кто что имел, продавали, и деньги от отпроданного имущества полностью, целиком клали к ногам апостолов. То есть там надо было, конечно, на содержание платить, но это распределялось равномерно. Ну, такая коммуна такая, кибуц по-еврейски. Ну, такая попытка такая жить была, и не только, кстати, у первых христиан, и в другие времена были подобные попытки, и в нашей стране бывало. Ну, какие-то более-менее успешные, какие-то нет. Но, во всяком случае, в Иерусалиме святыми называли себя первые христиане иерусалимские. Они стали беднеть, и нечего кушать было, и даже не хватало имущества. Один, допустим, придет один богатый человек, а сотни или тысячи бедных, нищих, ну, так вот прокормить, расходятся средства. И апостол Павел конкретно собирал средства, как вы говорите, мзду, Татьяна, но это не хорошее слово, а пожертвование, я скажу, собирался на проповеди своими себя. Миссионерством собирал и отсылал в Иерусалим на содержание святых. Об этом много написано в посланиях его и в книге «Деяния апостолов». Это очевидно. Да и церковь так строила. Ну, откуда храм? Как, вот мы идем в храм Божий. А, хорошо, зайду, помолюсь. А ни по жертву, никаких бы храмов не стояло, ничего. Ну хорошо, вообще я не против было бы, если так могла бы жить церковь, то, может быть, так было бы более честно, что никаких жертв, ничего, помолиться можно и в доме, зайди в комнату, все, закрой дверь и помолись Богу своему, который видящий, тайно помолись Богу своему, который видящий тайно, воздаст тебе явно. Ну что ж, ну да, но ведь не можем мы, понимаете, да, ну вот недостаточно нам. Нам надо какие-то внешние атрибуты, внешнее представление, внешнее присутствие, не только мы одни, но и другие, чтобы тоже были, я так, как все, они все, как я. Ну, тут иконы, красота, вот ладан, запах, там, облачение красивое, сама архитектура изящная, очень красивая, всех, как правило, все храмы. Ну, нас туда притягивает. Ну, что, ничего плохого нет. Но, с одной стороны, с другой стороны, понимаете, но этого бы не было, если бы не было той самой мзды, о которой вы говорите, которую дают миссионерам, проповедникам. Ну, изначально ничего не было, приходит человек с проповедью, собираются люди, слушают, ага, верят. Ну, дальше начинается их пожертвование на то, чтобы их община росла, увеличилась, чтобы она имела свое место для молитвы, для собраний, для общения, чтения Библии.
Но мы живем-то в нашем обычном материальном мире.
Ну, что значит материальным? Да. Нельзя так тоже сказать,
но мы обязаны что-то покупать, за что-то платить.
Ну, это правильно, да, ну правильно, но да, конечно, да, этого никто не освобожден. Вот, но при этом мы не теряем головы, не теряем духа, не утрачиваем духа и воздаем главное тому, что, как мы верим, дано нам от Бога.
Отец Георгий.
В общем-то, материальные вещи.
Угу. Все-таки чем отличаются современные миссионеры от апостолов? Ну, вот думается тем, что апостолы, они видели Христа, они были рядом с ним, когда он был на земле. Вот так вот реально, как человека его видели, разговаривали с ним.
Ну, апостол Павел видел его на пути в Дамаск, он его при жизни не видел.
Ну, остальные видели, и пример, вот их, его живой пример был перед ними.
Но, знаете, это так, конечно, можно сказать, наверное, да. Это так можно сказать. Но то, что это какой-то отличный, я же привел апостол Павел. Кто из, в общем-то, больше всех меня... Помните, его автопологи написано. Они скажут, мы служители Христова. Я скажу, в безумии, я более, апостол Павел, сам, по сравнению с другими апостолами.
Вот. Но он же пережил встречу. Он же чудесную встречу пережил.
Ну а что, он чудесную. А вы думаете, что другие миссионеры не могут пережить? А что, в наше время, думаете, никто не может пережить? Тоже переживают какие-то встречи по-своему, своим образом. Ну, я думаю, что для каждого человека дано в меру сил, в меру его возможностей, ну, дана такая встреча. И рано или поздно человек, конечно, понимает, что она, ну, состоялась, или она вот сейчас происходит. И, ну, я думаю, что здесь никто из нас не лишен той возможности, того дара, который у Бога для каждого свой, очень личный, очень-очень такой особенный. Нельзя одно с другим сопоставлять. Там апостола Павла с Петром сравнивать, допустим, или наших миссионеров сравнивать с апостолами Петром и Павлом. Ну, то есть, ну, сравнить по каким-то параметрам, там, формальным, наверное, можно, сколько там миль прошел, или там километров для пробы, сколько проехал стран, сколько общин образовал, сколько там людей, ну, это, наверное, можно сопоставить. Но тоже, знаете, в таких случаях были... в наши времена, которые побольше собирали. Я помню, в первые перестроечные годы приезжал такой, ну, знаменитый на весь мир проповедник Билли Грэм, вот из Америки. В принципе, в хорошие отношения были в Московской патриархии с ним, и они сохранились, до самой его кончины. В общем, он приезжал, так я вот один раз был на собрании еще в 90-м, что я был там 30 лет, с лишним лет назад. Огромный зал, там десятки тысяч человек, там олимпийский стадион, стадионы, огромные залы собирают этот проповедник. Но я как пример говорю, это каждое его выступление такое, можно сказать, что и по количеству и больше, чем, наверное, чем апостолы. Потому что, да, апостолы Петр и Иоанн тоже вышли с проповеди, там тоже первый день сразу, там 3000, 5000 обратилось, 3000 обратилось там. Ну и дальше тоже тысячи были там. Но все-таки... Ну, такие сопоставимые вещи. Поэтому нельзя сказать, в чем сопоставить по каким-то параметрам. Но особенность, вы правильно, Ирина, отметили, что близость ко времени Христа, к его земной жизни, к атмосфере, что ли, того времени, конечно, безусловно, это так. Вот. Ну и особенность, конечно, и избранность такая, которую и сам Христос открывает человеку, подобно тому, как апостол Павел открыл. Но об этом нам известно подробно на пути в Дамаск, да, потому что это описано в книге «Деяний».
Отец Георгий, они были готовы на страдания до смерти. Вот это тоже, наверное, очень важно.
Понимаете, Ирина, отличие. как вам сказать? Ну, что значит готовы? Ну, вот вы так вот, вам это хочется.
Ну, ради веры.
Готовы. Понимаете, вы хотите у апостолов отобрать часть их подвига. Ну, готов был, значит, натренировался, значит, он был готов. Ну, понятное дело, а я-то вот не готова, я не готов.
Ну это же подвиг быть готовым.
Знаете, это как немножко... Я не хочу, чтобы мы с вами отбирали у апостолов. Понимаете, это жертва по-настоящему. Понимаете, готовность к жертве, особенно к мучениям, к смерти своей. Ну, нет у человека такой готовности. Тем более насильственной смерти, которую мученики потерпели.
Понимаете, но они не отказались. Отец Георгий, может быть, вот бывает, что сложно подобрать правильные слова, чтобы выразить мысль. Но несмотря на то, что им предстояло претерпеть, они не отказались, они не отступили.
Ну да, но это и не только апостолы. А у нас сон мучеников, новомучеников российских. Вы что, не знаете, подобные истории тысячи раз повторились. Когда советская власть требовала одного, пожалуйста, священника, перестань служить и откажись от веры во Христа. И люди не отказывались от веры и не переставали служить. И шли на мучения, и на смерть. Ну что, вот он тоже это и есть. Это удивительно. Но с точки зрения того, что значит, готовы, вы понимаете, Господь ведь он очень милосердно и точно человеку определяет его времена и сроки. Понимаете? Если следовать вашей терминологии, что готов. Ну вот когда человек готов, вот тогда Господь ему и посылает вот его страдания. Ну и каждому из нас тоже так же. Мы верим, надеемся, что это так. И в конце концов, ведь приход в мир такой довольно мучительный для человека, маленького человечка, и уход из мира, он каждому тоже, в общем, хотя мы молимся о безболезненной, непостыдной, мирной кончине, но она все-таки у каждого своя, постигает по-разному, ну и человек не хочет уходить, а уходит. Ну а дальше начинается то, чего нам неизвестно.
Отец Георгий.
В этом мире, но мы верим.
Вот на что хочется успеть еще обратить внимание, просматривая вопросы к празднику сегодняшнему, ну и вообще, наверное, ко всякому церковному православному празднику, чаще всего люди задаются такими вопросами, что нельзя в этот день делать, чтобы не укоротить, вот даже так написано, свою судьбу, что нельзя, что можно делать. Ну, наверное, вот апостолы как раз в своих посланиях хорошо выразили, что нужно каждый день делать и чего не нужно.
Ну, нельзя или можно, понимаете, я бы сказал, что человек все-таки, современный, что ли, человек, иногда говорят постхристианском мире, но что значит постхристианском? Значит, христианство вошло, можно сказать, в плоть и кровь человечества. Ну, вы, конечно, мне возразят, да где уж там, где уж там. Нет, вошло, потому что все-таки наши отношения и определенные, так сказать, допустим, биллы, закон о правах человека, биллы о правах человека, то есть законы вот такие, они гуманностью проникнут. Но откуда она гуманность? Как не от того, что все-таки христианство есть основа нынешней, по крайней мере, европейской цивилизации, и русской, и американской тоже.
Все-таки апостолы изменили мир.
Вот это абсолютно правда. Я совершенно с этим согласен. Именно апостолы, благодаря апостолам он изменился. Наши отношения и наше принятие того, что происходит, оно, знаете, многое из того приходит к нам, как говорят, с молоком матери. Мы даже не задумываемся об этом. А если глубоко копнуть, то мы поймем, что это суть христианское отношение к жизни, к человеку, к смерти. к событиям. Да, и жизнь, и смерть, они есть, они никуда не исчезли. Войны продолжаются, и убийство человека, и страдания, и голод, и стихийные бедствия продолжаются в большей, в меньшей степени, трудно сказать. Ну, вот, но отношение человека к человеку, к человечности, к самому себе кардинально поменялось. Вот в этом смысле постхристианство, если оно имеет в виду именно это, то можно сказать, что оно философски такой термин оправдан. Но как иногда понимают, что постхристианство, значит, христианство прошло, сыграло свою роль, и больше оно в нем не нуждается, мир. Вот это, с этим кардинально не согласишься. Почему? Потому что Христос неисчерпаем. Его нельзя исчерпать. Если институт, там, будь то православная церковь или какая-то лютеранская, католическая, ну да, это институт, ну да, может исчерпать себя. В какой-то момент народ, ну, народ в этом живущий скажет, давайте мы, ну, что-то поменяем, потому что наша церковь уже не отвечает нашим запросам, нашим требованиям. Ну и церковь не сразу, может быть, но в какой-то момент и откликнется, и она откликается, и, по сути дела, за все время постепенно церковь тоже трансформируется. Это очень естественно. Так что про институт можно сказать, что он, ну, сыграл свою роль, отошел там в прошлое и выступил на какое-то новое представление о церкви, о вере. Но Христос неисчерпаем. Если и кто-то полагает, что постхристианство – это значит, что Христа больше не надо, что вот веры в человека не надо, что самого человека, может быть, не надо, тогда это просто абсурд, нелепость, о которой просто выбросить вон из своей головы и никогда об этом не думать. Потому что он неисчерпаем, как неисчерпаем любой из нас, или как личность, как Божье создание, Божье чадо Божье, не тварь Божья, а чадо Божье. Это больше того, друг Божий, можно сказать, даже так, с дерзновением, в кавычки, может быть, поставить, но почему в кавычки? Христос сказал, не рабами, но друзьями вас назвал, обращаясь, конечно, к апостолам, опять-таки, но в апостолах и мы с вами тоже, и церковь, и верующий любой человек, и любой человек просто человечный человек, это уже не без веры человек живет. Ну, если мы говорим, что да, ну...
Отец церковь, Георгий, там, вот у нас остается немного времени.
Есть еще время.
Да, но да. Немного все-таки. Хочется на что обратить внимание. Вот что самое главное для нас сказали апостолы.
Какие наверное, очень... Ставите?
Так...
Да, ничего,
наверное,
ничего, да.
Наверное, очень хорошо это выразил апостол Павел. «Пусть даже я говорю на языках человеческих и ангельских, но если нет во мне любви, я лишь грохочущая медь, звенящие кимвалы. Пусть владею пророческим даром, пусть ведомы мне все тайны и всякое знание». И вера моя такова, что могу и горами двигать, но если нет во мне любви, я ничтожен. Пусть раздарю все свое имущество и даже тело отдам в жертву, чтобы была мне похвала, но если нет во мне любви, не пойдет мне это на пользу. Ну и далее описание: любовь терпелива, благожелательна, не завидует, не хвалится.
Но вы, Ирина,
любовь никогда не иссякает. Ну, перевод Андрея Десницкого, да.
Не надо, но давайте синодально, нам привычно. Там все неплохо сказано. Ну, Андрей... Да, но я, пока у нас еще пару минут есть, я хотел показать новую книжку, новый роман о любви тоже, хотя события трагические, но связанные с тем, как к ним отнестись, и что каждая трагедия, она и открывает по-настоящему любовь человеческую, жертвенность, способность на жертву. И здесь вот эта книжка называется «Приказ Паунда» или «Адский поход», но по мотивам, можно сказать, трагедии каравана PQ-17, о котором написал еще в то время Валентин Пикуль, роман «Реквием погибшего каравана». Но здесь вот у меня такой психологический, что ли, портрет этого события. Главное, портрет тех людей послевоенного поколения. Вот. Ну и приход их веры в Бога и восприятие этого вот, тем обществом, тем человеком, который только вышел из войны. Вот, Второй мировой имеется в виду. Вот. Ну вот, прошу обратить внимание, но я надеюсь, Ирина, у нас с вами будет отдельная программа, посвященная вот этому выходу новой книжки, и тогда можно будет обсудить темы, которые там поднимаются. Она, издательство «Москва», она доступна на веб-сайтах «Лабиринт», «Озон» и так, многих-многих «Маркет-гид». Можете приобрести. Спасибо.
Вот. Ну, да, вам спасибо, да, отец и... Георгий. Конечно, Владимир... обязательно мы поговорим об этой книге. Ну, вот в оставшиеся несколько секунд, может быть, ваше...
Да,
так,
да.
Заключительное
слово. Ну, что гимн любви, и гимн любви, который вы прошли, ну, конечно, мы все, многие наизусть знаем, и мы любим эти слова, они не человеком сказаны, понимаете? Вот это действительно, как Павел, значит, ослеп, онемел, когда Христос, и Христос ему явился. Для чего ты меня гонишь? И он стал из ревностного гонителя христиан столь же или более еще ревностного поборника, апостола Христа. И вот это его гимн любви, 13 глава 1 послания к Коринфянам, она, ну, просто гениально, невыразимо, выражает невыразимое, понимаете? Я что тут можно сказать? Нечего добавить, как говорится. Просто надо послушать, еще раз послушать, еще раз, и жить этим. Вот я этого желаю всем нашим дорогим слушателям. Поздравляю с праздником апостола Петра и Павла и с Днем Собора апостолов, и благодарю за участие в программе.
Вас благодарю я, отец Георгий. Будем продолжать с вами.
Спасибо.
Друзья, всего доброго. Спасибо. До следующих встреч.
Спасибо.